Мир вам, братья от Господа Иисуса Христа. Всякий раз, когда я произношу это великое имя, мое сердце преисполняется благодарностью и огромным уважением за все то, что Он сделал в моей жизни и в жизни многих-многих людей. А что вы чувствуете, братья мои и сестры, когда вы произносите «Иисус Христос»? Что вы ощущаете? Чем наполняется ваше сердце? Что происходит внутри вашего сознания, когда вдруг вы сталкиваетесь с этим именем? Иисус Христос. Благодарность. Радость, любовь, надежда, помощь. Что? Мир. Действительно, как только мы произносим это имя, сразу же у нас возникают именно эти ассоциации. Почему? Потому что ничего другого Иисус Христос в этот мир не принес, кроме мира, любви, добра, ласки, нежности по отношению к тем, кто заслуживает смерти, по отношению к тем, кто заслуживает отторжения, уничтожения. И вдруг радость, мир, счастье, и все-все мыслимые и немыслимые благословения. Я сегодня хочу, мои милые братья и сестры, обратить ваше внимание на 13 главу Евангелия от Луки. А здесь, в этой 13 главе, есть очень интересное место. Я начну читать с первого стиха. В это время пришли некоторые и рассказали ему, Иисусу Христу, о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Кто-то, где-то, какие-то галилеяне хотели принести жертвы, Пилат их всех порубил, и их кровь смешал с их жертвами. Что там произошло? Библия очень скупа в информации. Мы не знаем. Мы знаем то, что между руководителем государства и этими верующими что-то произошло, что вызвало конфликт. Этот конфликт привел к смерти религиозных людей, верующих людей. Вы посмотрите, как Иисус комментирует, интересно. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех жителей в Иерусалиме, живущих в Иерусалиме? Там тоже что-то произошло. Вы знаете, что такое Силоам, да? Купальня Силоам. Такая купальня, куда люди приходили брать воду пить. Там было две купальни, да? В одной люди омывались, а из другой брали воду. Вот там тоже что-то произошло, или какое-то маленькое землетрясение, или какая-то архитектурная ошибка. Над этой купальней был купол. И вдруг этот купол обвалился. И 18 человек погибли. Люди просто пришли взять воду. подчерпнуть. И вдруг 18 человек погибли. И вот Иисус говорит, что вы думаете, что эти 18 человек были грешнее всех жителей, живущих в Иерусалиме, что они погибли? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. Интересная вещь, да? Что-то Иисусу очень сильно не нравилось. Что-то Иисусу очень сильно не нравилось в мышлении, в рассуждении людей, которые несли ему вот эту информацию. С чем-то он чему-то сопротивлялся. И надо выяснить, чему он сопротивлялся. Если мы откроем с вами 9 главу Евангелия от Иоанна, то вы увидите ту же самую картину, и здесь уже говорится конкретно, с кем он имел дело. То какие-то люди пришли, некоторые там пришли, сказали ему, рассказали. А здесь, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Вы поняли, что за проблема была у людей того времени? «Если с тобой произошло какое-то несчастье, если с тобой вообще что-нибудь нехорошее произошло, то это обязательно расценивалось как наказание от Бога. Это обязательно расценивалось как конкретная реакция Бога на твой дурной, нехороший поступок». Скажите, пожалуйста, а мы как с вами сейчас? Это, извините меня за это слово, зараза сидит и у нас в голове. Скажите, а кому выгодно так думать? Кому выгодно, чтобы мы так думали? Почему? Потому что что? Клевета на Бога. В чем она выражена, эта клевета на Бога? Потому что человек, думающий так, представляет Бога каким? Да, деспота. Начальника такого, чиновника, сидящего с битой в руках и ожидающего, когда же вы споткнетесь. Ну, когда же вы уже согрешите, но мне так хочется треснуть вас. Вот люди, которые так думают, они Бога представляют миру. Что-то натворил, раз с тобой это произошло. Я знаю, что присутствует определенный закон причины и следствия. Да? Причинно-следственная связь есть в мире. И когда мы делаем зло, то, естественно, зло, как написано, да, пускайте хлеб ваш по водам. Он что сделает? Он сделает круг и опять приплывет к вам. То есть, идея, смысл сказанного в чем заключался? В том, что есть причинно-следственная связь. Пустил по водам хлеб, получишь хлеб. Пустил по водам что-то другое, это другое к тебе приплывет. Понимаете, да? Это другое к тебе приплывет, и тебе будет очень неприятно, когда ты склонишься попить воды, и это другое приплыло к тебе. Извините меня за... Но мы очень часто это другое пускаем по водам. И действительно, когда оно приплывает, мы удивляемся. За что? А зачем? Но удивительно другое, что мы постоянно в этом хотим обвинить Бога. Мы постоянно хотим сказать, что Бог так устроил, что это другое приплывает к нам. Нет, Бог устроил другое. Он устроил причинно-следственную связь. И человек не может игнорировать это. Но дьяволу очень интересно и очень важно, чтобы мы обязательно спихивали на Бога все те проблемы, которые мы в жизни сами себе устраиваем. Например, была сестра одна в одной церкви. Такая погруженная, такая сторонница здорового образа жизни. Знаете, да? Вот. Есть сторонники образа жизни. Как апостол Павел говорит, я был неумеренным ревнителем. Да? Неумеренным, это что значит, да? То есть человек фанатичный и с большими крайностями. И вот она от этого отказалась, от того отказалась. Все. Я это не ем, я это не пью, я это не делаю. И потихоньку она стала зеленеть. Она очень сильно похудела. А просто потому, что этот человек понял реформу здоровья с точки зрения отказаться. Да. Но совершенно не рассматривал эту реформу здоровья с точки зрения принять вместо этого что-то другое. Понимаете? Лучшее, здоровое, правильное. Только отказаться. И вот она только отказалась и думала, что вот эти отказы автоматически приведут ее к крепкому, мощному здоровью. Нет, вместо этого она стала зеленеть, она стала худеть, и в один прекрасный день, когда ей уже стало просто невмоготу, там и гемоглобин, и все упало на свете, она бежит к врачу. Она бежит к врачу, и врач смотрит на нее, говорит, как вы питаетесь? Она ей рассказала. Врач был в ужасе. Врач мирской человек. Врач сказал, срочно начать есть мясо. Срочно. Она пришла домой и начала есть мясо. Пришла в хорошее состояние. Пришла в нормальный вид. Глазки блестят. Силы есть. Да? Все нормально. Как вы думаете, ее реакция на Бога какая была? Вы догадываетесь, да? Понимаете, это мы так устроены. Дьявол пытается постоянно заставить нас спихнуть свою собственную проблему, свои неправильные действия и полученный результат от этих неправильных действий постоянно спихнуть на Бога. На Бога и считать его вот тем самым деспотом, который устроил в моей жизни это все. Я это не заслуживал, а он это устроил. И самое интересное то, что сами ученики Иисуса Христа в начале своего служения были просто порабощены этим мышлением. Они были просто порабощены этим состоянием. Интересное дело. Кто виноват? Он или его родители, что родился слепым? Посмотрите, здесь еще в усугубленной форме это дело все. Кто виноват, он или его родители, что он, вот этот несчастный ребенок, родился слепым? То есть, представляете, родители что-то натворили, а ребенок отхаркивается, вот, бедный, вот этим злом. Да? Родители наделали, а ребенок... Кто виноват? Вы помните, как реагирует Иисус Христос там, в 9 главе Евангелия от Иоанна? Точно так же, как Он реагирует здесь. Вы что думаете? Те 18 человек, которые погибли там, грешнее всех остальных? Нет. Нет, но я вам говорю сегодня, если вы не покаетесь, то все погибнете так. Другими словами, Иисус Христос сказал одну простую вещь. Он говорит, беда эта, смерть, настигнет любого человека рано или поздно, если этот человек не покается, если этот человек не восстановит свои отношения с Богом, если он не приложит максимум усилий со своей стороны, чтобы что-то изменить в своих отношениях с Богом. И вот удивительно, дальше Иисус Христос продолжает говорить притчу. Я сначала думал, причем, к чему тут эта притча? К чему тут эта притча? И вы посмотрите, интересная вещь. И сказал сию притчу, вот после этих Силуамское рухнуло это, и сказал сию притчу, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу. И пришел искать плода на ней, и не нашел. Иисус уже был в этих обстоятельствах, вы помните, да? Он как будто про себя рассказывает. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, сруби ее. На что она тебе? И землю занимает, и зачем она тебе нужна? Ну, это растет дерево, зачем оно? На поле. Труби и все. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Как вы думаете, при чем тут эта притча и эти все истории? Про рухнувшую Силоамскую башню, про кровь жертв, смешанных с кровью тех, кто их приносил. При чем тут это все? Смысл вот в этом ответе Иисуса Христа. Если не покаешься. Я вот анализировал. Он начал говорить про какую-то смоковницу, которая не приносит плод. И я думал, что это за плод? И если не вырывать эту историю, вот эту притчу из контекста всего того, что сейчас происходило выше, да, я понял, что самый сладкий плод для Бога, это что? Это покаяние. Вы представляете? Это даже не наше служение, это даже не наши действия какие-то. Самый сладкий, самый желанный плод, который Господь хочет увидеть в нас, как в смоковнице, да? Это плод покаяния. И мне очень хочется задать вам вопрос. А понимаем ли мы, что такое покаяние? Потому что с нашей позиции, с нашей точки зрения, покаяние – это попросить прощения. Да? Извини, пожалуйста. Но это только часть покаяния. Это только часть покаяния. Покаяние, оно обязательно предусматривает три очень важных ступени. Первая ступень. Человеку необходимо осознать, что он неправ. Он грешен, я не прав. Вторая ступень. Человек должен исповедовать этот свой грех. И третья ступень. Человек его должен оставить, отвернуться от него. Отвернуться от него. Потому что покаяние с точки зрения Бога означает поворот на 180 градусов. Понимаете? Разворот на 180 градусов. То есть, это движение в противоположном направлении от греха. От греха. Осознание, исповедание и оставление этого греха. обычно у нас на каком этапе останавливается покаяние? Я понял, что я не прав. Но силы попросить прощения нет. А у кого есть сила попросить прощения, ну извини меня, пожалуйста. Через неделю сделал то же самое. Понимаете? И думает, я же покаялся. Да, да, ты покаялся на тот момент, но ты не оставил. Ты не оставил свой грех. Ты не прекратил его делать, поэтому тебе следует очень сильно бороться еще за то, чтобы развернуться от него на 180 градусов. Иисус говорит, вот тот плод, который я от вас жду. Скажите, пожалуйста, а вот мы с вами дети Божьи, да? Мы с вами признали ведь свою греховность, правильно? Мы признали свою греховность. Мы не скрываем от Бога, что мы люди грешные. И мы в молитвах утром, вечером мы становимся перед Богом и говорим, Господи, прости, пожалуйста, я вот здесь не сделал то, что ты от меня ожидал, или сделал что-то плохое, да? Мы же исповедуем перед Ним, да, это дело. У меня вопрос вот такой. А к чему должно привести наше покаяние? Ну, мы признали себя грешниками, ну, мы исповедовали свой грех, но мы... А к чему это все должно в конечном итоге нас всех привести, вот это покаяние? К чему? К каким-то внутренним изменениям, да, это должно привести к изменению нашего мышления, прежде всего, к изменениям нашего мышления. По отношению к чему должно поменяться наше мышление? Я думаю так, что мое мышление должно поменяться по отношению к тому, кто я. Кто я такой и зачем я здесь. Вы понимаете? Вот мое покаяние, осознание моего греха, исповедание моего, все должно в конечном итоге привести меня к мысли, к вопросу, к двум вопросам. Кто я такой и почему я здесь, в Божьей Церкви, для чего я здесь нахожусь? Смысл моего пребывания здесь. Зачем? К чему? Я не знаю, о чем вы думаете сейчас, но мне очень хотелось бы привести вас к этой золотой мысли. Чтобы каждый честно признался бы себе вот в этих двух вопросах. Кто я и почему я здесь? Здесь может быть очень удобно. Есть свет, есть микрофон. Пастор есть, пресвитер есть. Руководитель отдела есть. Секретарь, кассир есть. Библия есть, кафедра есть. Все есть. Лариса споет песню. А я что? А я что? Я посижу? А я посмотрю? А я послушаю? А я просто посижу, подумаю, помедитирую, поразмышляю? Какие-то полчаса, час, а потом благополучно пойду домой, расслаблюсь, налью себе чай. Пусть по всем принципам здорового образа жизни. Попью, поем и буду ждать следующей субботы. Она наступит, я приду, я посижу, я послушаю, я помолюсь и уйду опять. И проходят годы, годы. Годы, годы. А я все сижу и чего-то жду. Представляете себе? Да, мы все ждем пришествия. оно обязательно будет. Вы знаете, и православные ждут пришествия, и католики ждут пришествия, и харизматы ждут, и пятидесятники. Все ждут пришествия. Вы что думаете, только мы ждем пришествия? Нет. Очень многие люди ждут пришествия. Проблема в другом. Что будет со мной, когда это пришествие случится? Где буду я, в каком лагере буду я, когда это пришествие случится? И определяющим фактором, милые мои друзья, будет как раз таки тот, когда придет виноградарь, когда придет хозяин, когда придет господин, и посмотрит, о, смоковница! Подойдет и не найдет, и на этот раз никакого плода. Скажите, что останется сделать с этой смоковницей? Срубить! Но смоковница, подожди! Она как увидит топор, подожди! Она как увидит серп, подожди! Не трогай меня! Не трогай! Я же на твоем поле расту! Я же в твоем винограднике расту! Я же здесь, на твоей земле расту. Не трогай. А какой толк, что ты растешь? Ты землю занимаешь, ты не растешь. А когда ты сосешь соки этой земли, сосешь, здесь рядом виноград хороший должен расти, а ты сосешь эти соки, и все. Подожди, подожди, дай мне еще. Притча. Он говорит, три года я прихожу найти от тебя плод. 3 года я раздвигаю твою листву в то время, когда ты должен принести плод. Я не нахожу там этого плода. 3 года! Я хотел тебя срубить, но был тот, кто на земле в это время оказался, и говорит, подожди, подожди, не трогай. Не трогай его. Дай я полью. Дай я окопаю. Дай я удобрениями, навозом обложу. Дай я создам условия. Может быть, на этот раз даст плод. Может быть. Дай я сделаю. Кто был тот, который остановил небо? Кто был тот, который остановил топор? Он остановил все небо и сказал, дай я сделаю. И ему было позволено это сделать тогда. Что за удобрение он насыпал под нас? Чем он полил нас? Благодатью своей, кровью своей. Удобрил нас. Представляете, какое сильное удобрение. Вы представляете, какое сильное удобрение. А почему уже применено такое сильное одобрение, а плода нет? Значит, что? Мертвая внутри. Понимаете? Она может быть, как я вам уже говорил, да, тогда? Она может быть красивая снаружи, но внутри мертвая. А мертвая, потому что ничего не приносит. Нет пользы. Пользы нет. Положите руку на сердце, братья мои и сестры, и скажите Господу, а я не мертвая смоковница. Положите, как я хотел бы, чтобы мы были искренни, честными перед Господом сегодня, и сказали, Боже, а что мне сделать, чтобы принести плод? Что я могу, Господи, сделать, чтобы принести плод? Милые мои братья и сестры, плод у нас с вами, как у Божьей Церкви, как у Церкви Остатка, как у народа Господа Иисуса Христа, один. И знаете, что это за плод? Конкретный плод. Вот. Вы знаете, что здесь? А здесь великая вещь. величайшая вещь. Я сейчас открою вам и покажу. Тут у нас интересное очень дело. Сегодня только принесли нам уже готовое. Оно тут немножко распустилось, поэтому я пытаюсь его аккуратненько вытащить. Вот он, мой долгожданный свитер. Здесь в этот свиток внесены все, Алексей, внесены все имена, все фамилии тех людей, которых вы написали тогда в эти записочки. А вопрос был, помните какой? Вопрос был таков. Напишите, пожалуйста, тех, кого вы хотите в Царстве Небесном видеть с собой, живущих здесь, рядом с вами, в одних квартирах, в одних подъездах, на одном рабочем месте и так далее. Я благодарю сестру Ольгу Лямину, которая сделала эту работу. Она перепечатала каждую фамилию с большой любовью, аккуратненько, занесла в этот список. Я благодарю моего дорогого брата Николая, который организовал выточку токарную этой основы для этих свитков. Я благодарю всех вас за то, что вы тогда отреагировали очень серьезно на мою просьбу. Почему? Потому что у народа Божия, мои милые братья и сестры, есть цель. И мой самый настоящий плод, самый натуральный, адвентистский, христианский плод в моей жизни, он будет выражен в спасении вот этих людей. Не просто в списке, а в спасении этих людей. Когда мы их увидим здесь, сидящими вместе с нами, рядом на этих креслах. И тогда я могу сказать, Господи, вот мой плод покаяния. Раз, два, три, четыре, пять. Спасибо, брат Алексей. Вы знаете, когда-то я служил в одном городе, не буду говорить в каком, и там у меня был один человек. Такой гордый, надменный. Он всегда ловил момент, чтобы членам церкви заявить, что он уже 40 лет в церкви. Когда там решались какие-то определенные вопросы, да, спасибо большое, когда решались такие определенные вопросы там по церковной жизни и так далее, он заявлял, я уже 40 лет в церкви, спросите у меня, я знаю. Мне это так надоело один раз, в один момент. Я уже слушал и так, я пытался с ним очень мягко, по-пасторски, аккуратно разговаривать. А этот человек был в совете церкви. Он должность определенную в церкви занимал, служительскую. И вот постоянно он... Все уже ждали. Сейчас он встанет и начнет говорить, что он уже 40 лет в церкви. И главное, его никак нельзя было посадить на место. Ну никак, ну он какой-то, я не знаю, ну ничто на него не влияло. Я говорю, Господи, скажи мне, как мне этого человека на место посадить? И утром, когда он на служение встает и говорит мне, как этот свет с неба озарил. Вот так скажи. Я его назвал по имени и отчеству. Я говорю, встаньте, пожалуйста. Он встал. Это человек с седыми волосами. Я говорю, повернитесь, пожалуйста, к залу. Он повернулся. Я говорю, скажите, пожалуйста, сколько лет вы в церкви? Он говорит, 43 года. Я ему задаю один вопрос. Посмотрите внимательно в церковь. Покажите хоть одного человека, которого за 43 года в церкви вы приобрели для Господа. Вот такая гробовая тишина. Я смотрю, он зеленеет, как та женщина. Поворачивается. 4 года я его больше не слышал. Не слышал его вообще 4 года. Понимаете, пока я там не закончил служение, он больше не позволил себе ни разу подняться и заявить, я, посмотрите на меня, я уже столько лет, я уже такой мудрый, я такой умный, я такой деловой, я такой. Покажи твой плод. Деловой, умный, мудрый, седой. Плод покажи твой. Где твой плод покаяния? Плод покаяния выражен в спасении конкретных людей, друзья мои. Мы с вами должны себя правильно идентифицировать. Мы с вами не просто пустой какой-то механизм здесь, в церкви. Мы с вами призваны Господом совершать евангельское служение. И не получится так. Не получится сидеть, размышлять о себе и мечтать о том, что я плодовитая смоковница, потому что я занимаюсь этим, я занимаюсь тем, я делаю то и то. Нам в конце будет задан вопрос. Где твой плод, смоковница? Где твой... Как это? Я же осознаю себя грешником. Я же... Ну, ты же... Я же тебе... Ну, Где? Плод где твой? Плод! Где ты можешь... Чем ты можешь показать? Что ты можешь показать? Для чего ты столько лет был в народе моем? Почему я окапывал тебя? Почему я поливал тебя? Почему я удобрял тебя? Для чего? Для того, чтобы ты принес плод. Не для того, чтобы ты красивый был. Для того, чтобы ты плод принес. И он задает вопрос, так в чем же плод, Господи? Скажет, ну вот, видишь, ты смоковница и не знаешь даже, каков твой плод. Господь скажет, плод вот, посмотри на того человека. У него синие колени. У него Библия в руках. У него, он когда просыпается, открывает глаза, он Богу сразу задает вопрос. Господи, с кем ты меня сегодня познакомишь, чтобы мне ему рассказать о тебе? Первый вопрос. Господи, к кому ты меня сегодня пошлешь? Кому мне рассказать? О том, что ты красив, что ты любящий, что ты мир несешь, благословение несешь, что ты умер за меня. Кому я расскажу сегодня? Посмотри, кто за этим человеком стоит? 1, 2, 10, 50, 100. За ним стоят все те люди, которых он у меня просил. Это есть плод его покаяния. Он отвернулся от себя. Он отвернулся от своего греха. И он обратил внимание на этот мир, который погибает во зле. И он сказал, Господи, используй меня для того, чтобы мне этот мир спасти. апостол Павел говорил золотые слова. Он говорит, я посвятил себя спасению людей, если не всех, то хотя бы некоторых. Мои милые братья и сестры, для того, чтобы мы действительно пришли к этому результату, нам нужно с вами покаяние. Нам нужно с вами отвернуться от себя. Нам нужно с вами отвернуться от своих хотений, желаний, от удобств, может быть, каких-то. Мы должны отвернуться и посмотреть на этот погибающий мир. Что этот мир с нетерпением ждет, когда придут к нему те, которым Господь доверил такую великую вещь, как Евангелие. Я прошу вас, сегодня обратите внимание на эти слова, почитайте их еще раз. Иисус сказал им на этом, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех? Галилеян, что так пострадали? Нет. Но я вам говорю, если не покаетесь, то придет время, когда вы увидите существо с топором, которое пришло срубить, потому что плода нет, смысла нет. Есть только я. Мои братья и сестры, мы с вами начинаем великую работу. В четверг, 24 ноября, состоялось знаковое совещание Совета нашей Церкви, на котором были приняты ряд очень важных решений для нашей Церкви, для того, чтобы Дух Святой в позднем дожде на нашу церковь излился. И одно из этих решений было наконец-таки принято, и я благодарен Богу, что это произошло. 14 января 2012 года мы с вами начинаем библейские курсы здесь, в клубе «Протон». Конечно, можно просто продекларировать, начнем. Я сегодня хочу подвигнуть вас на то, чтобы вы задумались, с кем вы придете 14 января на библейский курс. С кем вы придете? Я недаром постоянно задавал вам вопрос. Братья и сестры, вы молитесь? А вы молитесь о тех людях, которых вы мне написали? Вы молитесь о тех людях, которых... Я замучил даже, мне кажется, вас вот этим вопросом. Да, конечно, Вадим Николаевич, мы молимся. Я надеялся на это все это время. И с нетерпением ждал момент, когда мы сможем с вами вместе каждое субботнее богослужение, каждую нашу встречу в пятницу, каждый наш вечер субботнего дня, этот список должен кочевать от встречи к встрече, на которой мы будем возносить молитвы Господу за этих людей, чтобы они пришли и посетили библейский курс. За неделю до библейских курсов будет специально объявлена дата нашей ночи бдения, где всю ночь мы с вами будем молиться, мы будем поститься, мы будем умолять Господа о том, чтобы послал Духа Святого к этим людям, чтобы мы их увидели здесь, чтобы мы им открыли Евангелие, открыли глаза на Священное Писание. Я сегодня хочу в впервые попросить вас, чтобы мы вместе сейчас произнесли эту молитву за этих людей. Я прошу вас об этом.